Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Злосчастная смерть инока. Жили на свете сколько-то лет назад два монаха инока. Кельи у них находились рядом, поэтому они сильно сдружились и, наконец, полюбили друг друга братской любовью. Оба старались угодить Богу суровой монашеской жизнью, молитвой и чтением Священного Писания. Только вот через какое-то время один из них стал замечать, что другой отходит от строгих иноческих правил и стал услаждаться пищей. То одного вкусного поест, то другого. «Ты что же это, брат?» – спрашивает первый. «Так не годится. Ты ведь отлично знаешь, что совершаешь грех. Мы же с тобой обещали Богу, что будем умерять свой аппетит и будем есть самую простую пищу, и только для того, чтобы поддерживать свои силы. И нам никак нельзя нарушить данный нами обет». «Ничего страшного», — отвечал ему второй. «Сам согрешу, сам и попрошу у Бога прощения». То есть этот монах собирался покаяться. Когда христиане просят Бога простить их, это называется покаянием. Мол, я сделал то и то, Господи, прости. Говорят они, обязательно в присутствии священника, или, говоря простым языком, батюшки. И священник прощает грехи, потому что ему дана такая власть от Бога. Сказать-то он сказал, а на покаяние в церковь все не шел. Прошло еще несколько дней, а потом и недель, и месяцев. И вот этот брат, став на скользкую дорожку угождения своему желудку, совершил новый дурной поступок, который среди обычных-то людей считается постыдным, а уж для монаха это настоящее преступление. Он начал пить вино. И так он пристрастился к винному дурману, что стал превращаться в пьяницу. Первый брат несколько раз пытался урезонить его, потому что скорбел о его погибающей душе. И оттого уговаривал очень мягко, с большой любовью. Но несчастный грешник сначала только отшучивался и отмахивался, а потом попросту стал злиться. Однажды он бросил такой злобный взгляд на своего друга, что тот прекратил всякие попытки его остановить, а только потихоньку в своей келье за него молился и даже иногда проливал слезы. Так ему жалко было товарища. А бедный монах-пьяница думал так: «Бог милостив к согрешающим. Да и времени у меня отстать от своей привычки впереди еще много. Небось еще успею покаяться и заново начать жизнь, такую же, как вел раньше. Ведь я еще молодой, и все у меня впереди». Ох, как же он ошибался. Мы же не знаем, какой срок отпущен нам Богом для земной жизни. Да и за наши плохие дела Господь даже то время, что нам положено было прожить, может сократить. Теперь поглядим, что случилось дальше. Однажды первый монах, закончив вечерние молитвы, усталый присел к своему столику и преклонил к нему голову. И погрузился он словно бы в легкий сон. Сон не сон, а какое-то видение, очень ясное, как наяву. Видит он реку, ту самую, которая протекала в их местах. На берегу сидят какие-то два черных страшных человека с удочками в руках. Первый забрасывает свое удилище, дергает и ничего не вытаскивает. Тогда другой говорит ему: «Как ты неискусен, не умеешь толком ловить. Погляди-ка, как надо». С этими словами погружает он крючок в глубину и вытаскивает из воды монаха в полном облачении, во всей той одежде, которая полагается монахам. Присматриваясь, брат заметил, что это тот самый друг, который легкомысленно ввергал себя в обедение и пьянство. Очнувшись от своего видения в страхе, немедленно идет он посетить своего товарища, которого видел пойманным на удочку. Приходит он в келью и видит ужасное и горестное зрелище. Он находит брата уже мертвым, лежащим на полу. На столе стоит недопитая чаша вина. Так и застигла смерть брата в самый момент греха, так и перешел он в другой мир пьяницей и нераскаянным. Значит, те два черных демона, которые представились первому иноку в видении, забрали душу несчастного чревоугодника. Как жаль его! Хватит ли нам слез оплакать его печальную участь? Нужно нам плакать и о себе, ведь мы так часто делаем то, что обижает Бога, что Ему никак не угодно».
Боже наш, Боже наш, Боже, Боже наш, прости монаха. Он забыл про свой обет, он не знал Господня страха и погиб во цвете лет. Он принес злосчастной страстью, до того уже ослаб, что под демонской властью был покорный жалкий раб. Разве мало нам примера? Так запомним навсегда, если в нас угасла вера, значит, к нам спешит беда. Коль мы к Богу равнодушны, нерадивы, непослушны, любим праздность и покой, и обычай любим свой, обязательно в свой срок очень плохо нам придется, или, может, обойдется. Не надейся, мой дружок, не надейся, мой дружок. Так не будем же беспечны, чтоб в награду дал нам Бог в жизни новой, бесконечной, свой украшенный чертог, чтобы вел нас всех небесный, милосердный наш Отец в драгоценный свой чудесный и сверкающий дворец.
Инок Лаврентий. Жил в Глинской пустыне инок по имени Лаврентий. Он был скромным, тихим и безответным. А что такое безответный? Такие люди встречаются очень редко. Вот мы, например, разве мы безответны? Нам скажут одно слово, а мы в ответ целых пять. А если нас упрекают за наше неправильное поведение, то мы сразу начинаем оправдываться. Мы хотим показать, что совсем не виноваты и что нас обвиняют напрасно. А инок Лаврентий был совершенно безответный. Все терпел, всему верил. Не верил он только всяким глупостям, но терпел и их. Он знал, время пройдет, а с ним и все пустое минится. Одна только правда останется. Лаврентий в монастыре был садовником. Это такое ему было дано дело или послушание. И все заметили, что те деревья, которые он сажал, дают больше плодов, а плоды всегда самые вкусные. Груши это, сливы или яблоки, все равно. Словно бы деревья знают, с какой молитвой они посажены. А работал Лаврентий действительно всегда молясь. Копает или поливает, губы у него постоянно шевелятся. Это значит, что он просит помощи у Иисуса Христа или Матери Божией. Поэтому у Лаврентия всегда урожай. И к тому же на его деревья никогда не нападают гусеницы. Всякие вредные насекомые боялись святой молитвы монаха. Лаврентий не только был тихий и безответный, но еще и воздержанный. Это какой? Такой, который сам себя удерживает от удовольствий. И не только от удовольствий, а даже от того, чтобы поесть досыта и поспать в волю. Все смотрели на него и удивлялись. Как это он может так мало спать и так мало есть? И вообще, неужели ему ничего не надо? Но все понимали, что он особенный, и старались брать с него пример. Лаврентий берег каждую крошку хлеба, поест, а потом со стола в ладошку соберет самые маленькие хлебные частички. И его спросят: «Лаврентий, но зачем ты этим занимаешься? Ведь хлеба в монастыре достаточно». А он отвечал: «Хлеб – великое дело. Это дар Божий, и пренебрегать им не годится, грешно». А как он ел? Чаще всего сидит за общей трапезой и только делает вид, что кушает. Встанет из-за стола, а вид у него довольный и радостный, как будто съел целый обед. Вот так он себя приучал к дисциплине. Он привык питаться очень скудно, и ему хватало, потому что на самом деле человеку нужно очень мало пищи. Если же Лаврентия угощали чем-то повкуснее, то он от угощения не отказывался, чтобы никого не обидеть, а только говорил: «Ну, такой обед только у царя, да у нас». Однажды заметили, что инок Лаврентий исхудал и стал прозрачным, как тень. Оказалось, что он так много молился, что совсем забыл про сон и еду. Братья подумали, а не впал ли он в прелесть. Прелесть у монахов – это совсем не то, что у нас. Мы говорим: «Ах, какой цветок, ну просто прелесть!» А у иноков прелесть – это когда кто-нибудь сам себе очень нравится. Вот он служит Богу и думает про себя: «Наверное, я уже стал святой. Много молюсь, много кладу поклонов, почти не ем. Да и на работе я впереди всех. Видно, остальным уже пора брать с меня пример». Такого человека называют прельщенным. Значит, он совсем потерял голову и надулся от важности. Старец, который был наставником Лаврентия, решил проверить, не в прелести ли его ученик. Может, он так возгордился, что теперь и слушаться не будет? И послал одного монаха поздно вечером, когда уже все спать ложились, пригласить Лаврентия на чай. Лаврентий очень удивился и сказал: «Как же так? Я никогда после вечерней молитвы ничего не позволял себе съесть». Посланный монах ответил: «За послушание, отец мой, исполни, что повелели». И подвижник, который привык точно исполнять все приказания старца, послушался и пошел пить чай. И его старец тогда понял, что Лаврентий по-прежнему остается скромным и что слушаться для него, как и раньше, самое главное. Инок Лаврентий был страшно терпеливым. Стоял он как-то в церкви, а служба была долгая. И так ему вдруг стало плохо, и ноги заболели, и сердце, и голова, совсем не умочь. И подумал он: «Наверное, надо срочно идти в больницу, а то еще упаду». Но потом решил: «Нет уж, если умирать, так лучше в церкви, а то пойдешь в больницу, да и умрешь по дороге. Что бы ни было, достаю до конца. Это Богу больше понравится, чем если я как трус с поля битвы побегу». И Господь вскоре наградил стойкого и верного инока. Лаврентий почувствовал огромную радость и прилив сил, и всякая боль у него прошла. Потом он говорил братьям: «Если бы мне и 20 часов пришлось отстоять, я бы никуда не ушел. Давайте мы с вами будем такими же верными и стойкими».
Не о себе Лаврентий думал, а о братьях, и каждого монаха всякий час готов был заключить свои объятия. Подумай-ка, а таково ли у нас? Мы любим папу, маму, Катю, Петю, всех, кто по нраву нам пришлись. А что ж, другие взрослые дети, они враги? А ну-ка, друг, займись. Исследованием чувства к прочным людям, возможно, кто из них обидел нас когда. Ругал или ударил, не беда. Давай про это вспоминать не будем. Знай, не хватает всем им дружбы и любви, и оттого они несносные и злые. А чтобы сделали совсем-совсем иные, ты к ним внимание и ласку прояви. Им видно холодно на свете, одиноко, не повезло в семье и трудно встретить людей. Не поступай же, как они, жестоко, и, может, станет добряком злодей.
Преподобный Нил спасает пленника. Случилось это много лет назад, когда татаро-монгольское войско напало на нашу землю. Один человек, который был богат, попал в плен врагу и находился в неволе много лет. Немало он перенес унижений и оскорблений от захватчиков, претерпел и голод, и побои. Но не это больше всего его удручало, а то, что не может увидеть свою семью, свою жену и детушек. Он даже не знал, что с ними, живы ли они, здоровы ли. Даже и малую весточку не мог он им послать. Да и было в те времена не то, что сейчас. Не существовало ни поездов, ни автомобилей, ни самолетов. И мобильные телефоны тогда еще не успели изобрести. Почту доставляли на лошадях по плохим дорогам или на лодках по рекам. И ехать с письмом приходилось целые недели или даже месяцы. Но кто же поскачет с письмом от бедного пленника? Враги? Не будут ли они делать этого? Зачем они станут помогать русскому купцу? Вся их забота была в том, чтобы обобрать его до нитки. Что они и сделали. Так и пропал бы в плену бедный узник, если бы не верил в помощь Бога и его святых угодников. День и ночь он взывал к ним о помощи. И вот однажды ночью тьма вокруг лежащего купца озарилась, и он увидел старца, словно сотканного из света. «За твои молитвы, — сказал чудесный старец, — и за любовь к Богу и Родине ты получишь свободу, но ты должен выполнить одно условие». «Какое? — спросил пленник. «Ты сможешь бежать, если будешь иметь при себе икону преподобного Нила». «А кто это?» — спросил пленник. «И где же мне достать его образ?» Но старец исчез, подобно сверкнувшей молнии, так что ослепленный купец некоторое время ничего не мог видеть. Наконец он пришел в чувство. Он радовался, но в то же время находился в недоумении. Он ломал голову. «Кто же этот преподобный Нил, о котором слышал впервые, и где живет?» Пленник стал призывать неизвестного Нила на помощь, хотя и не ведал его. Он не прекращал молитвы, и слезы текли по его щекам. И вот в другую ночь является ему тот же старец, что и в прошлую, и говорит: «В Белозерской местности обретается Нил в 12 днях пути от Кириллова монастыря». Вскочив с постели, пленник яснее хотел разглядеть лицо явившегося и подробнее расспросить его, но опять так же быстро стал невидим старец, оставив за собой струю света и благоухания. Теперь несчастный узник окончательно понял, что святовидный старец послан ему Богом, и начал молиться святому Нилу, чтобы вызволил его из неволи. И все никак не мог понять, где же достать ему икону святого. И в третью ночь является ему старец и оставляет у изголовья его постели свой лик, изображенный на листе. В этой иконе пленный купец сразу узнал самого старца и понял, что он и есть преподобный Нил. А старец Нил говорит ему: «Человек Божий, возьми этот лист и поспеши на родину». Со слезами стал молить пленник Господа и его угодника указать ему путь, чтобы избавиться от неверных, ведь у дверей была стража, а потом еще нужно было пройти через татарский стан незамеченным. И тогда услышал он голос: «Иди ночью в степь, и увидишь пред собою яркую звезду, следуй за ней, и уйдешь от рук врага». Узник, положившись на Бога, на следующую ночь смело пустился в путь. Стража в это время, как завороженная, глядела на необыкновенно яркую звезду, повисшую в небе над самым татарским расположением. Русский же купец дерзко и уверенно шел вперед, держа перед собой икону преподобного Нила. Некоторые воины выходили из шатров, но не видели русского, который храбро шел прямо на них. И так прошел насквозь весь боевой стан и направился в безбрежную, неведомую степь. С собой у него было немного хлеба, и дивная звезда вела его по обещанию Нила, пока не встала на горизонте заря. Тогда услышал он за собой топот коней и крики опомнившихся преследователей. В ужасе он упал на землю, моля Господа сохранить его и прижимая к груди образ преподобного Нила. И Господь снова скрыл беглеца от взора варварских всадников, так что они с воплем пронеслись мимо. День и ночь странствовал он в бесприютной степи. И вот подходит он к реке, глубокой и быстрой, хотя и не широкой, а перевозчика нет, и течет она через всю степь. Варвары знали, что никак нельзя миновать реку, и гнались до ее берега с твердой уверенностью, что настигнут свою добычу. Увидев его издали, они устремились на него с дикими криками и обнаженными кривыми саблями. Они стреляли в него из луков. Он же, не видя ниоткуда спасения, оградился крестным знаменем и бросился в реку. Река была бурная, а беглец почти не умел плавать. Но вот чудо! Понесся по волнам и не тонул. И напрасно враги пускали в него с берега стрелы. Его охраняла сила Божия. Быстрее их коней мчала его река. Они же вскоре повернули вспять, считая его уже утонувшим. Наконец река, сильно плеснувшей волной, выбросила купца на противоположный отлогий берег, откуда он беспрепятственно шел через степь, питаясь семенами трав, и непрестанно призывал в молитвах Господа и его угодника Нила. Река, которую он переплыл, называется Северный Донец. В то время она служила границей между свободной Русью и землями, захваченными Крымской Ордой. Освобожденный пленник благополучно достиг дома. Вскоре он предпринял паломничество в Белозерье, чтобы поклониться местам, где некогда совершал свои подвиги преподобный Нил. Ведь о помощи святого бывший пленник не забывал ни на минуту.
Какой удел ни родины, ни воли, где близкие, что с ними, как они? Неведомо. В страдании и боли свои влачил несчастный узник дни. Шумел бивак татар, пришедший с битвы, шел от костров тяжелый смрадный дым, а он лил слезы и шептал молитвы. Предстал ему одной глухою ночью, в сиянии чудном преподобный Нил, и, устремивший на страдальца очи, проникновенно с ним заговорил. Он оживил его своей речью, он пробудил его от тяжких дум, сказав ему: «Пройдешь сквозь смерть и сечу, преследуя полночную звезду. Икону дам тебе взамен, считая, от басурман она тебя спасет, от сабель их, от стрел свистящих стаи и от холодных быстротечных вод». И все сбылось. И точно так случилось. Из плена был страдалец изведен за веру, за моление. Принял он свободу как божественную милость.